de la ciudad de Buenos Aires, Iván Casanova saluda al presentarles otro programa de Ronda Musical de las Américas. Y hoy nos ofrece también el ritmo cadencioso del tango y la canción. Nos acompañan por esto el maestro Osvaldo Fresedo y la temperamental Niata Gaucha, Azucena Maizani. Que también tiene buen diente, se ha empeñado en afirmar que al aderezo de ritmos y melodías de nuestra ronda musical le falta un poco de pimienta.
Radio Tango Junta. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, во второй части нашего первого эфирного выпуска. Сегодня 14 февраля, и сегодня Каса дель Танго, легендарной школе Каса дель Танго, исполняется 14 лет. Очень многие из тех, кто сейчас преподает, и даже у кого есть ученики, которые сами преподают, начинали свой путь в Каса дель Танго. Эта школа собирала вокруг себя увлеченных, творческих, ярких, неординарных людей. В этой школе всегда было интересно учиться. И вот об этом и многом другом мы сейчас поговорим с руководителем школы Валентиной Устиновой, человеком, который сделал для московского танго ой как много, и зададим ей несколько вопросов. Слушаем запись интервью.
Итак, дорогие радиослушатели, мы разговариваем сегодня с Валентиной Устиновой, основателем и руководителем первой танго-школы в Москве «Каса дель Танго». Валь, скажи, а почему день рождения школы 14 февраля?
Юра, привет. Всем слушателям привет. И вот по поводу 14 февраля, я думаю, что в танго существует очень много совпадений. Такие совпадения у меня бывали не только с началом нашей школы, но и с открытием каких-то мелонг, например, клуба на Брестской, или с идеей нашего фестиваля. Первая апрельская лаборатория. В общем, в танго очень много совпадений. Ну, а здесь, ну, я думаю, просто в Москве танго просто назревало. Этот вид танца давно требовал как бы появиться на свет. И, ну, и, в общем, нормально, что он появился 14-го.
А как вообще школа появилась?
Я работала со студентами Щепкинского училища над пластикой, над хореографией дипломных спектаклей и, ну, просто над их пластическим развитием. И просто оказалось так, что это было очень всем интересно, и в том числе и мне, но все-таки на первом плане у них стояло актерское мастерство, и танец всегда был на втором месте, хотя им безумно была интересна эта идея, все мои новые какие-то идеи и техники, привезенные из Голландии и просто вот из моего опыта. Но это не было для них главным. И я просто поняла, что я все время наталкиваюсь на или систематические какие-то опоздания, или то, что вот они все как дети. Им это не то чтобы уж очень нужно. И мне захотелось общения с более взрослыми людьми. И мы с моей подругой Лили открыли танцевальную школу. Правда, не по поводу танго, а по поводу современной хореографии. Но поскольку я уже делала какие-то работы, связанные с танго в театре, у меня на занятиях присутствовала музыка танго. Вот. И в какой-то момент ребята у меня просто спросили, а что это такое, как интересная музыка? Ой, давайте попробуем, Валя, а вы что-то знаете из этих движений? И вообще, как это такая музыка и почему мы танцуем поодиночке?
Слушай, а кто вообще были первые ученики? Что это за люди были? Как они пришли, как они узнавали про эти уроки?
Ну, я была, собственно говоря, видимо, я была однозначно первым человеком, который стал рекламироваться и пришел в журнал «Ваш досуг». Поэтому у нас была колоссальная скидка на первый год. Мы фактически бесплатно давали рекламу. Вот, журнал «Досуг», не журнал, газета «Досуг» в Москве. И вообще оказалось, что рекламу по танцевальным школам никто не давал еще. То есть мы были первыми.
А кто приходил?
А приходили, вот к тому времени назрел, видимо, какой-то пласт людей, которые безумно интересовались современной хореографией, вообще культурой социальных танцев. То есть это было просто поле непаханное людей, желающих, требующих, жаждущих танцевать. Потому что очень много лет, несколько десятилетий в России были или бальные танцы, классический балет и фольклор. То есть очень маленькое количество направлений. Вот. А за границу еще мало кто ездил. Вот как открылись границы, вот я, например, была в Голландии первой студенткой, которая по стипендии поехала заниматься современной хореографией. Вот мне об этом там даже рассказывали, там предлагали остаться во время августовского путча. Я там читала какие-то лекции, о которых не имела еще ни малейшего понятия, но просто поскольку никого еще не было, я была первой, то есть вот я что-то рассказывала о состоянии пантомимы в России для голландцев, для голландского центра театра и пантомимы. Ну, то есть, в общем, была страшная жажда в танцах. Вот. И мы не справлялись с этим потоком. Пошел такой поток, что мы просто не знали с Лилей, как вместить этих людей. Мы организовывали все больше и больше групп. И вот, собственно, сначала это была реклама, а потом уши.
А кто-нибудь с той поры остался до сих пор, кто танцует?
Я прекрасно помню, кто пришел на первый урок. На первый урок как раз пришло не очень много народу. Это был, наверное, человек 15. И среди этих 15 человек была группа, из которых, из тех людей, которых мы знаем теперь, это Наташа Захарчук и Наташа Ермаченкова. И еще там были...
Но Наташу Ермаченкову я уже давно не видел.
Она, кстати, приходила недавно в ТИР, вот я видела фотографии из ТИРа. Вдруг Наташа опять начала заниматься там. Ну, Наташа ездит потанцевать в Германию, в общем, куда-то за границу. Она не любит танцевать в Москве. Вот. И была еще группа людей, которые сейчас ведут, ну, в общем, одни из ведущих преподавателей танца живота, belly dance, танец, ну, в общем, неважно. То есть было несколько людей, которые, собственно, до сих пор танцуют и преподают в Москве.
Ну вот и интересно получается. Я говорил с Сашей Визгофом, он рассказал, что он танго начал танцевать в Будапеште. Вот, ты танго начала танцевать в Амстердаме. Вот, то есть получается у нас танго в Москве, оно во многом такое завезенное, импортное. С другой стороны, оно понятно, потому что, в общем, если никого здесь не было, да, вот. А как тогда вы сами обучались? Как, потому что тогда же никаких заезжих преподавателей нет. Это сейчас у нас аргентинцы из Москвы не вылезают по несколько месяцев. И тут еще там по несколько штук за раз. А как тогда обучались? По видео, по каким-то журналам. Вот. Сейчас есть YouTube, можно посмотреть, а тогда и YouTube не было.
Ну, танго делают авантюристы в начале. Я считаю, что я была чистой авантюристкой, но все-таки на профессиональной основе, потому что я была хореографом, и профессиональным хореографом, у которого есть постановки в Малом театре, в Щепкинском училище, на тот момент театр Советской армии, ну, собственно говоря, ведущий театр Москвы, я проработала в спектаклях, и поэтому я умею ставить. У меня были очень небольшие навыки танцевания аргентинского танго, как бы оставшиеся из моего путешествия в Амстердам, куда я ходила в Академию Дель Танго. Но я ходила недолго и, собственно говоря, ходила только на практике. И со мной там возился местный преподаватель. Потом я его идентифицировала. Это был Лало, основатель Академии Дель Танго, такой маленький аргентинец, который там тоже организовал танго в свое время. Навыки были очень маленькие, но поскольку я уже ставила и танго в театре, и в училище, то оно было, конечно, непрофессиональным совершенно. То есть мы не умели, собственно, водить и следовать. Это были как бы... Танго было как хореография. Вот. Поэтому первый год мы занимались некой такой танго-хореографией. Мы выучивали какие-то связки. Но именно аргентинского танго, поскольку у меня в памяти сохранились несколько вещей. Ну вот. И, собственно, танго, наверное, началось тогда, когда приехала первая аргентинская пара. Диего Арешага со своей партнершей. Сейчас я уже не помню, как ее зовут. Вот.
Ну, я так понимаю, это, я, как я себе представляю, это достаточно стандартный путь, когда танго где-то появляется, то сначала люди пытаются делать хореографию, а потом потихонечку уже все поворачивается вот в сторону ведения исследования и того, как танго танцует в Буэнос-Айресе. А, Валя, вот у тебя такой большой опыт, вот, ты фактически вот с самого начала танго в Москве, а есть какое-то различие, вот почему люди приходят в танго, почему они приходили тогда, почему они приходят сейчас, вот какая у них мотивация?
Юр, вот как я и говорила в начале, это была... Ну, то есть это было очень много людей, жаждущих танцевать. Они по много лет мечтали пойти танцевать, что-то в их представлении подходящее для них, танго ли, или свинг, или сальсо, то, чего не было в России. И когда, наконец, появились первые, так сказать, школы или первые преподаватели, которые, то эти люди сразу бросились от любви, от какого-то огня. Ну вот, поэтому, мне кажется, вот эти первые наборы и первые люди, которые появились, они, собственно говоря, это люди, которые реально любили танцевать, хотели, мечтали. И они поэтому очень много сделали, то есть они стали очень хорошим фундаментом для преподавания в Москве. Сейчас, конечно, такие люди тоже есть, но сейчас все это гораздо доступнее. Ну, как говорят, много свободы и меньше толка. Вот. Сейчас очень часто мы наблюдаем, что кто-то хочет танцевать, кто-то пришел, потому что это модно, кого-то девушка там за руку затащила или жена. Ну, вот. Ну, то есть,
я помню, что стандартные причины, почему люди пришли в танго, были, это человек слушал Пьяццоллу, ему нравилось танго, человек посмотрел фильм «Запах женщины». Да? Вот это было, когда я пришел там в танго 7 лет назад, таких было довольно много. А сейчас? Сейчас такое встречается?
Нет, ну конечно. Сейчас, кстати, стали появляться люди даже другого толка. Я ездила в Буэнос-Айрес, я путешествовала по Аргентине. Я случайно взяла один урок. То есть сейчас люди стали путешествовать, и вот они увидели вживую, и вот сейчас пришли. Например, такое тоже бывает.
А если вот так все меняется, можно ли разделить вот историю московского танго на какие-то эпохи?
Ну, конечно, наверное, можно.
То есть, может ли ты как-то... Да, вот первая эпоха, наверное, это были энтузиасты.
Да, первая эпоха – это были энтузиасты, которым... И плюс это было очень маленькое количество людей, которые просто дружили вместе, mm-hmm. хотели находиться вместе, ходили вместе отдыхать, танцевать и так далее. Ну вот. А потом началось, естественно, разделение. То есть образовались уже две школы. И даже началась, собственно, первая конкуренция. И то есть люди стали реально, преподаватели стали работать над тем, чтобы быть лучшим. Mm-hmm. Вот. И это было очень хорошо. То есть потом началась вот эпоха конкуренции. Там первое отделение, второе отделение, третье отделение. И так происходило года три. И вот когда, во-первых, за это время и преподаватели стали накапливать свой методический потенциал, вот, и плюс конкуренция, плюс совместные мелонги, тогда они еще были совместными, и в какой-то момент вот это количество переросло в качество. Вдруг как-то люди стали качественнее танцевать.
А когда это произошло? Вот по твоим ощущениям, это примерно...
После пяти лет.
Какой год? То есть это как раз где-то 2005?
2005.
Это когда я пришел. Вот я пришел в 2005. То есть это было, когда была Брестская или когда еще была...
Нет, наверное, вот вообще вот, наверное, произошло вот с Брестской. Возможно. Потому что мы стали приглашать педагогов современных. Как бы это не были звезды первой величины, а звезды, ну, как более молодые. Молодые, которые вдруг привезли не салонное танцевание, которое мы только и знали на тот момент, а вдруг, ну, я не знаю, как это назвать, танго-нуэв, не танго-нуэв, но какое-то современное видение этого танцевания. Вот, и вдруг оказалось, что весь танец может быть более свободным, более каким-то я даже не знаю, здесь было привлечено много, это было видно из других танцев, может быть, там из свинга, из сальса или современного движения. Но тут оно было более свободное, более какое-то изящное.
Интересное, вкусное, необычное.
Как выглядело, да, интересным, вкусным. Я не могу сказать, что оно там было более музыкальным, потому что для меня сейчас более музыкальное как раз салонное танцевание, потому что мое видение тоже менялось. Но в любом случае это танго поражало. Вот, ну, яркие представители, которые приехали тогда, это Пабло и Дана. То есть мы первый раз увидели, что так можно танцевать.
Я помню, я очень хорошо помню, потому что я тогда занимался 2 месяца, и меня затащили на урок семинара Пабло и Дана и урок по балео. Я с 2 месяцами делал балео. Вот. А потом я помню, была милонга на обрезке. С этой милонги были просто чудесные фотографии. Долгое время ли можно было найти в интернете, потом их убрали. Вот. И я помню, как они танцевали на этой милонге. Они станцевали три классических танго.
Стандартных,
да. Им все хлопали, просили еще. Они сказали, ну хорошо. Их спросили, что поставить. Ну поставьте что-нибудь. И им поставили наркотанго, Отра Луна. Я помню, как мы все, о, Нуэва.
Да,
сейчас
да,
у всех
да.
глаза загорелись. А Пабло так вот сморщился, как-то немножко его так передернуло немножко. И он внутренне, видимо, решил, ну ладно. И пошел танцевать. Я хорошо помню. Потом были лаборатории, собственно.
Ну, собственно, да, лаборатории, они родились именно потому, что как бы у нас был представлен один вид преподавателей, более классических. Как бы я ездила сама на фестивале и танцевала с совершенно другими танцорами. Вот мне очень нравилось такое современное танцевание, как сейчас называют современный салон. Ну вот, и представители этого, так сказать, вида. Вот. И мне, конечно, хотелось их привезти в Москву, и хотелось привезти своих друзей в первую очередь. То есть это были не просто танцоры, которые мне понравились, а именно хорошо знакомые или хорошие друзья. Так в Москве появились, собственно, даже еще, наверное, до лаборатории Бенни Бартельс, Филиппа Авенинези, который сейчас успешно преподает, работает в Москве. И, собственно говоря, вот апрельская лаборатория возникла после приезда Пабло и Даны. И потом мы приглашали... после приезда Пабло и Даны.
Через год.
Мы пригласили испанскую пару, мужскую. Сигрид и Камеля, Бруно.
Бруно, да. Вот, и Дан
Силбаном. А Даниэль с Анной.
Это было на следующий год. Да, на следующий год был уже... Даниэль с Анной и Сигрид с Мазеном.
Да, да. Ну вот какое вообще сильное впечатление тогда это произвело, потому что они были какие-то свои, вообще наши,
да,
вот, что называется,
да.
Соседние парты. И...
Да, они были какие-то свои простые.
Да, и они танцевали с нами на милонгах.
Да, да. Это мы все очень хорошо помним, и мы с ними дружим, и дружим до сих пор. И там и с Даном, и с Рубаном мы каждый раз, когда ездим на фестиваль Сиджес и встречаемся, общаемся, танцуем, поддерживаем отношения. Это было, конечно, здорово. Тогда это было мощно.
Ну, в любом случае, эти люди нам дали достаточно много. Они нам дали ощущение танцевания и музыкального танцевания, вот такого какого-то жизненного, несложного, то, что танцуют в шоу, и то, что тогда казалось нам невозможным. Потому что потом мы даже переросли, можно сказать, отчасти вот, ну, как бы так называемое танго-нуэво, потому что в Москве все-таки сейчас любят танцевать классику и в закрытом объятии, или в недалеком объятии, в меняющемся объятии. Ну, вот, и я думаю, эти люди сыграли свою роль. И вот поэтому, может быть, отчасти сейчас, поскольку сейчас очень сложно сказать, кого приглашают в Москву, приглашают всех, приглашают звезд первой величины, приглашают неизвестных молодых танцоров, которые при этом обладают, да, но они начинающие, но зато они обладают прекрасной техникой, неплохим преподаванием, и они танцуют с нами на милонгах, что тоже очень полезно для московского танго-сообщества. Так.
А расскажи о культовых местах. Вот одно из культовых мест – это Брест. Вот для меня до сих пор это была самая лучшая милонга. На Брестке были фестивали, вот ночь милонгера проводилась. вот. А была, вот, по рассказам совсем старожилов, была муха. Еще такое место.
Вот муха родилась, я не знаю, было ли это культовым местом или нет, но это было местом необычным. Началось все с того, что мы с Катей Коптеловой преподавали на фестивале современного танца на летней школе. Это было организовано Международным центром танца «Цех». И мы преподавали для настоящих танцоров, для профессиональных танцоров современного танца. Преподавать было изумительно, очень приятно, и потому что они ловили все на ходу. Конечно, обычные люди так не ловят эти движения, контакты и прочее. И вместе с этими танцорами мы пошли на видеолекцию в клуб «Муха». Мы посмотрели замечательный какой-то танцевальный фильм и пошли с Катей обедать прямо тут же в ресторане. Мы с ней взяли по бокалу шампанского и сказали, что какое интересное здесь место. Кать, давай выпьем за то, чтобы мы смогли здесь что-нибудь организовать. И как только мы подняли бокалы, вдруг заиграла танго Пьяццолла. Это был определенный знак.
Это как раз про совпадение.
Да, абсолютно. Вот. И мы позвали официанта и сказали, а кто тут хозяин?
Нам говорят, а подать сюда хозяина.
А вот он сидит через столик. Мы решили действовать по-танговски. Таким необычным методом. Написали ему записочку и переслали с официантом, что не пожелал ли бы как это сказать, джин, не хотел бы джин присоединиться к нам, да, благоуважаемый или как глубоко уважаемый. Вот. И этот хозяин Дима, как сейчас помню, он пришел к нам за столик, подсел. Мы долго беседовали, потом приходил к нам на Милонго, в клуб «Дзен», посмотреть на то, как все это выглядит. Еще долго разговаривал, и только после этого решился отдать нам клуб на несколько дней в свое распоряжение. Там было два помещения прекрасных. Одно помещение было с большими окнами, выходящими в Московский дворик. Мы там давали уроки. Кстати, туда пришел, вот, когда из тех, кого помню, на первый же курс Андрей Боев, Лариса Янсонены.
То место я знаю только визуально по видео, клиника Касса, где Катька Коптелова в шапочке медсестры, значит, в халате.
В халате хирурга.
Хирурга.
Резала, да, всех подряд.
Да, резала всех подряд. Вот. С такими объемными формами. Вот. И Касса всегда, она вот, эта школа, наша школа, она такая была творческая, активная. Вот. И вспомнить там спектакли, тот же самый «Фуман де Эспера». Вот. Я не знаю, как у тебя хранится ли, а у меня хранятся дома.
Конечно, у меня все хранится.
Да, и где Ульрих с лимоном. Эти знаменитые кадры.
Наташа Ермаченкова.
Да, да. Вот.
Ты хочешь спросить про это что-нибудь?
Хочешь рассказать?
Ну, ты можешь, знаешь, мне что-нибудь спросить? Что-нибудь, почему я сейчас это не делаю? Или там,
почему ты сейчас это такое? Не делаешь?
Ты знаешь, я долго думала на эту тему. Я думаю...
Потому что это ведь интересно. Я не то чтобы у меня большой опыт, но я помню, мы делали на день рождения вот этот танцор танго, пародия на...
Болливуд?
Да, на индийские фильмы. В итоге получилось так, мне кажется, что очень весело и интересно. Но, конечно, это очень хлопотно.
Это было последнее, я думаю, такое действие «Касса дель танго», вот в таком, можно сказать, виде спектакля. Я думала на эту тему. Мне кажется, что вот такое по-настоящему творческое, как бы творческий, я не знаю, как это сказать, театр живет 10 лет. Говорят так. я не имею в виду, что там, например, школа или там творчество умерло. Нет, конечно. Я думаю, во-первых, родилось это потому, все потому, что, во-первых, приходили люди, которые горели. Это люди. В любом случае, я вдохновлялась от людей очень сильно. И был еще один момент. Мы не умели тогда танцевать танго, но так хотелось. А другим способом... Я же хореограф, хореограф в театре. А другим способом не могла это выразить. Я понимала какое-то сильное начало и сильное... Как бы в танго есть все. Там есть жизнь, смерть, роза в зубах, там есть встреча, там есть разговор, там есть нож в сердце, все что угодно. Вот. И поэтому очень благодатная как почва для творчества, для спектакля, для игры, для общения. Вот. Вот поэтому мы делали эти вещи. Я думаю, когда я сама стала лучше танцевать, когда танцевание в Москве стало лучше, качественнее, и когда стало интересно смотреть не на постановочное действие, как бы, которое к танцу имеет не так много отношения, а скорее намек, то очень интересно стало именно видеть живое, живое что-то происходящее вот сейчас, рождающееся сейчас и здесь. Поэтому мы так все полюбили. Вот же был целый этап импровизации, когда мы все обожали, как все, ну, наши новые пары или там пары, которые развиваются, вырастают. Мы за ними следили, как они импровизируют. Вот. И даже было такое поветрие, что все не любили, когда приезжие маэстро станцуют поставленное шоу. Мы же все хотели именно живой, живой танец. Но, кстати, потом это ушло. Потом, наоборот, был этап, когда все хотели именно шоу, чтобы все было сделано, чтобы был спектакль. Сейчас я даже не могу сказать, что народ хочет. Я думаю, сейчас иногда даже не хотят шоу, то есть вообще ничего не хотят, никаких танцев. Все хотят просто танцевать. Поэтому организаторам и приглашающей стороне подчас бывает сложно следить за желанием московского танго-сообщества. Но, тем не менее, мода меняется. Сначала наши любимые преподаватели танцевали «Нуэва», сейчас они танцуют «Танго-салон», сейчас они танцуют шаги, которые танцевали 100 лет назад, они выискивают тоже шаги бабушек и дедушек, прабабушек. Вот. И мы меняемся вместе с ними, потому что они действительно, они задают тон, задают моду.
Да. Хорошо, последний вопрос. Что такое школа «Каса дель Танго» сейчас?
Вот когда я была в Буэнос-Айресе, начну как бы со стороны. Когда была в Буэнос-Айресе в первые годы, я приходила в живые школы, в школу танго Бруха. Вот она была такая живая, там все время что-то происходило, там крутились интересные люди. И я наблюдала, в общем, как рождался этот фестиваль «Мистерио танго», хотя она ни разу не была, но я знаю людей, которые организовывают этот фестиваль. Я думаю, вот как это происходит? Появляются какие-то люди, объединенные чем-то. Вот они любят танцевать, они как-то рождают свой стиль, они объединяют каких-то людей, рождается ребенок. Вот та энергия живая, творческая, которая привлекает других людей. Она, этот ребенок живет, растет, он как бы смотрит открытыми глазами на все. Ну и он вырастает, он становится более, то есть он делает сначала какие-то, как, ну, юный человек, у него порывы, он рождает что-то новое, потом становится более зрелым, потом он, ну как, стареет, он более спокойным, ему не надо больше тратить лишней энергии, то есть более простыми словами он может объяснить какие-то вещи. И может поделиться опытом. Вот мне кажется, «Каса дель Танго» в чем-то. Мне сейчас не хочется делать спектакли. Или, то есть, Мне кажется, это будет искусственно. У меня поменялся взгляд на многие вещи. Мне не хочется делать лишних движений. Когда я была ребенком в танго, я бралась за все. Преподавание, спектакли, мелонги, практики, апрельская лаборатория. Я хваталась за все. Еще вы успевали дружить, общаться и так далее. Во-первых, прошло все-таки 13 лет. Я стала старше. Танго отнимает очень много времени и энергии. Я думаю, что я для себя оставила только то, что мне реально нравится. Потому что сначала я бралась как за что-то новое, и мне это нравилось. А потом я поняла, что что-то мне нравится, а что-то меньше нравится. И сейчас мне очень нравится преподавать, поскольку это, мне это нравилось всегда, это мое. Мне очень нравится открывать новых людей, открывать в них их возможности. То есть вот это для меня осталось живым, совершенно не скучно, а все, там я черпаю свои силы, энергию и могу отдать взамен все, что у меня есть. Мне очень нравится делать мелонги, поскольку тут тоже что-то такое я вот нахожу, не знаю что. Это для меня что-то живое. Мне очень нравится ходить на какую-нибудь чужую мелонгу, ну не чужую, а просто отдохнуть. Здесь, потому что своя я все-таки работаю, как бы я чувствую ответственность и отдыхаю, а на чужую я отдыхаю. И мне очень нравится ездить, танцевать, собственно. Вот. А делать фестивали, наверное, и ставить сейчас просто мне не хочется, поскольку это тяжело и физически, физически тяжело, и морально тяжело. Да и не нужно.
Вот. Ну и я хотел бы еще добавить, что все-таки школа живет в своих учениках. Вот. И я твой ученик, и Андрей Боев, и еще много-много-много, кто сейчас танцует в Москве, это мои ученики. Вот как бы то ни было, мы начинали в кассе. Поэтому все мы твои ученики. Спасибо большое за разговор.
Юр, да, вот почему-то, как же я так... спасибо, что ты мне напомнил то, о чем... Я сейчас не сказала, но, конечно, я об этом во всем помню. Собственно говоря, заради чего прихожу на мелонги? Повидаться, собственно говоря, со своими друзьями. А кто мои друзья? Это в основном или люди, которые у меня учились, или тем, кому я как-то открылась, или кто открылся мне. И, конечно, я счастлива и крайне благодарна тем людям, которые были какое-то время со мной и тоже поделились со мной частью своего тепла. Я думаю, собственно говоря, этим танго прекрасно. Всех вас люблю.
Замечательно. Спасибо большое.
Еще раз поздравляем Валю Устинову и школу Каса дель Танго и всех, кто учился в этой школе, с днем рождения школы. Мы хотим пожелать школе новых учеников и ждем от школы новых интересных проектов, потому что когда Валя что-то делала, это всегда получалось интересно. А сейчас, в заключении нашего первого выпуска, вы услышите радиопередачи о Хуане Дарьенсо. Это был удивительный человек. Человек, который навсегда изменил танго-историю, и которому все, кто танцует танго, и кто даже не танцует, а только слушает, очень многим обязаны, потому что без Дарьенсо не было бы ни Пьяццоллы, ни всего остального. Хуан Дарьенсо родился 14 декабря 1900 года в богатой, очень хорошо обеспеченной семье. Это было то, что сейчас называется высшим средним классом. Поэтому родители могли дать мальчику хорошее образование и в возрасте 8 лет отдали мальчика в музыкальную школу. Там он познакомился с Анхелем де Гастиньо. Сам Дарьенсо вспоминал об этом времени так. «Мне было 11, я ходил в шортах, и мы играли в зоопарке в Палермо. Потом каждый из нас занялся своей карьерой, каждый пошел своей дорогой». В начале 20-х Дарьенсо с небольшим оркестром выступал в театрах и кабаре. Там, в кабаре, Дарьенсо получил свое известное прозвище «Эль Рей дель Компас» – «Король ритма». «Его я получил в кабаре Флорида», — вспоминал Дарьенца. «Обычно там играл Фриседа, а я играл в Шантеклере, который принадлежал тем же владельцам. Я точно не помню, это было в 1928 или 1930 году. Так получилось, что я заменял Фриседа во Флориде. Там я познакомился с Принципе Кубана, известным конферансье, которому пришла в голову идея объявлять меня как короля ритма из-за стиля, в котором я играл. Мой оркестр всегда играл жестко, с очень ярким нервным ритмом. Прежде всего, оркестр должен быть живым. Вот почему моя жизнь в танго продолжалась больше 50 лет. Слушаем запись оркестра Хуана Дарьенца «Мучачос Сьюдада», поет Карлос Данте, 1929 год. Весной 1936 года Дарьенца становится суперзвездой. Его оркестр необычайно популярен. Он меняет танго. Он ускоряет темп, заставляя танцоров двигаться быстрее. Он перезаписывает в новом стиле старые танго, такие как «Эль Чокло», «Отель Виктория», «Ре Фаси», «Тинто Верде» и многие другие, уже почти забытые к тому времени, и вытесненные танго, написанные новым поколением – «Декаро», «Фриседа», и дает им вторую жизнь. Все это привлекает танцоров. Вот что вспоминает современник. В то время танцевать танго практически перестали. Тогда все танцевали фокстрот. Но благодаря Дарьенца в 3 или 4 месяца все совершенно изменилось. Всем оркестрам приходилось играть в стиле, похожем на Дарьенца, иначе они лишались публики. Такими были и первые записи оркестров Рикардо Тантури и Аннибаля Тройла. Когда несколькими годами позже, во время репетиции, музыканты оркестра Аннибаля Тройла стали прохаживаться на тему относительно простых аранжировок оркестра Дарьенца, Тройла довольно резко оборвал их, сказав, что если бы не Дарьенца, ни у кого из нас сейчас не было бы работы. Слушаем одну из первых записей оркестра Рикардо Тантури «Гажо Сьего», 1938 год. 1938 года оркестр Дарьенца выступает с новым вокалистом. Его настоящее имя было Хуан де Диос Освальдо Родригес Бонфанти. Он был по профессии школьный учитель, но петь начал уже в раннем детстве. В начале 30-х он переехал из провинции в Буэнос-Айрес и дебютировал на радио Стентер под именем Альберто Эчагуэ. В 1932 году Альберто Эчагуэ начинает петь с оркестром Ханхеля де Гастинью в кабаре Казанова и театре «Париж». Де Гастинью же и познакомил его с Дарьенца. Дарьенца пригласил певца на свое выступление на «Радио Эль Мундо». Когда оркестр играет, Эчагуэ вдруг показывает жестом, что хотел бы спеть. Дарьенца утвердительно кивает, и Эчагуэ поет рефрен. После эфира в студию приходит художественный руководитель радио и спрашивает, кто пел. Дарьенца отвечает, и директор говорит ему: «Вот это тот певец, который нужен твоему оркестру». Так появляется связка Дарьенца и Эчагуэ, одна из самых успешных и популярных в 40-х годах.
La ternura pura y santa de su noble corazón, las caricias de sus ganas y aquel beso mañanero, era todo en esta vida para mí una ilusión, ilusión que se ha perdido desde cuando me dejaste de aquel templo tan sagrado que era toda adoración. Con palabras cariñosas me alentaban tiernamente la pureza de su alma presintiendo mi dolor. Que Dios te ayude con que tenga suerte. Déjame solo por caridad. No quiero verte, no quiero irte, ni sentir quiero tu respirar. Que Dios te ayude, que te proteja. Yo solo quiero la verdad. Si tu cariño ya lo he enterrado y sus cenizas al viento van.
В самом конце 1939 года Эчагуэ покидает оркестр вместе с пианистом Хуаном Полито. Он потом вернется. Потом снова уйдет и снова вернется. Но сейчас, с его уходом и уходом второго певца, Карлоса Касареса, Дариенцо вынужден искать нового вокалиста. Когда об этом становится известно, на прослушивание к Дариенцо выстраивается длинная очередь. К нему приходят все, от уже известных певцов, таких как Роберто Рай, Эль Чато Флорес, до трамвайных вагон-вожатых, которые приходят прямо на радио Эль Мундо. Прослушивание заканчивается, как только Дариенцо слышит Эктора Мауре. Как и в случае с Альберто Эчагуэ, Эктор Мауре тоже не был настоящим именем певца. Его настоящее имя было Винсенто Хосе Фоливене, но по традиции итальянские имена в случае певцов не использовали. Свое сценическое имя Эктор Мауре получил от Эктора Вареллы, который был у Дариенцо аранжировщиком и первым бандонеоном, а фамилию Мауре от девичьей фамилии жены Дариенцо, только ударение переставили на последний слог. Ему было 20 лет, когда Мауре начал петь у Дариенцо. Он происходил из семьи итальянских эмигрантов и с детства увлекался двумя, казалось бы, совершенно противоположными вещами – пением и боксом. Он был в отличной физической форме, настолько, что с 13 и до 17 лет он зарабатывал деньги, боксируя, пока не получил травму. Тогда он начал работать в мастерской по ремонту автомобилей, одновременно участвуя и выигрывая в различных конкурсах вокалистов. Его манеру пения можно описать как драматичную и в то же время мелодичную. Своеобразный голос, приятный тембр, четкая дикция, сильный голос, мелодичный, с хорошей интонацией и явно под влиянием Горделя. Мауре исполнял самые сложные мелодии, и в этом ему не было равных. Слушаем первую запись оркестра Хуана Дариенцо с Эктором Мауре, вальс «Флор де Мал», 1940 год.
De tus negros ojos yo quisiera verme como en aguas de un tibio remanso, porque hay en tus ojos como en los remansos no sé qué misterio, que su yuga que atrae y que mata. Tú por esas flores que bordean coquetas en la plata del lago, en la vida pusiste también de tu rara belleza el encanto fatal que ya nunca podré olvidar. Son tus ojos dos lagos dormidos, azul de turquesa azul. Tus ojeras divinas, tu sol, elegida de Dios para sangrar mi vida por la abierta herida de mi corazón. Por esas flores que bordean coquetas la plata del lago, en la vida pusiste también de tu rara belleza el encanto fatal que ya nunca podré olvidar.
В конце 1944 года Эктор Мауре собирается покидать оркестр, и Дариенцо снова ищет вокалиста. Один у него уже есть. Вместо ушедшего в том же году Хуана Карлоса Ламоса возвращается Альберто Эчагуэ. Вспоминает Хосе Датоли, сценическое имя Армандо Лаборде. Мне позвонил мой друг, композитор Альберто Товаросси, и сказал, что Дорьенцо ищет нового певца, и он убедил Дорьенцо послушать меня. Поэтому мне нужно срочно ехать на радио «Эль Мундо». Я занял у друзей денег на такси и поспешил на радио. Мы прождали 2 часа, но Дорьенцо так и не появился. Я подумал, что Товаросси все это придумал или не так понял, потому что ранее с ним такое уже случалось. Но на следующий день мне позвонили, и это был уже сам Дорьенцо. Он слушал меня несколько часов. Я спел около 20 танго, и после этого был принят в оркестр. Позже я узнал, что Дорьенцо выбирал между мной и Карлосом Бермудесом, который ранее пел в оркестре Педро Лауренса. Он выбрал меня, потому что я был молод, неизвестен и хорошо выглядел. Это был конец года, и оркестр направлялся на гастроли в Уругвай, в Монтевидео, где он должен был выступить в роскошном отеле «Караска». Времени подготовиться как следует почти не было. Лаборде вспоминает, что несколько первых дней он даже был певцом без имени. Иногда я выступал под одним именем, на следующий день я менял его, мы никак не могли определиться, а звукозаписывающая компания требовала поставить точку в этом вопросе, потому что спешила с выпуском записей и хотела знать, какое имя печатать на обложке диска. Однажды ночью мы возвращались домой после концерта, и Дорьенцо спросил шофера, как того зовут. «Меня, сеньор Дорьенцо?» «Да, вас». «Меня зовут Армандо Лаборде». «Отлично», — сказал Дорьенцо мне, — «теперь это твое имя». Во время этих гастролей у нас брали много интервью, потому что все хотели знать, кто стал новым певцом Дорьенцо. Мне задавали много вопросов и как-то спросили, какой у меня любимый оркестр, а я ответил, что мне нравится оркестр Тройла. Тем вечером Дорьенцо чуть не убил меня. Он был взбешен, он кричал: «Запомни, единственный оркестр, который тебе нравится, это оркестр Хуана Дорьенцо». Слушаем первую запись Армандо Лаборде с оркестром Хуана Дорьенцо «Color Cielo».
Encontrarme nuevamente, amada mía, color de cielo en tu mirar, como el cielo azul en mi corazón vivirá. Mi pobre corazón te buscará sin cesar amor, recordará nuestro hacer feliz que ya no volverá. Color de cielo en el mirar que adoré, sin piedad, es cruel verdad fue para mí perder así tu gran amor. Mi pobre corazón te buscará sin cesar amor, recordará nuestro ayer feliz que ya no volverá. Color cielo en el mirar que adoré, cielo me quitó sin piedad, qué cruel verdad fue para mí perder así tu gran amor. Para mí, perder así gran amor.
После 1955 года, когда ситуация в стране изменилась, популярность танго резко сократилась. Многие известные оркестры перестали существовать, но несколько великих оркестров – Канара, Ди Сарли, Пульеза – продолжали работать. Остался и оркестр Дарьенца, и это неудивительно. Ведь маэстро всегда умел выгодно подать себя. Поэтому острой нужды в деньгах оркестр никогда не испытывал. Зарплаты у музыкантов оркестра всегда были выше, чем в других оркестрах. Оркестр не раз приглашали на гастроли в разные уголки планеты, но Дарьенца отказывался. Гибель Горделя в авиакатастрофе в 1935 году сильно потрясла Дарьенца, ведь они с Горделем были друзьями. После этого Дарьенца никогда не садился в самолет. В 1932 году, рассказывал маэстро, Гордель и Иринео Легисамо, известный жокей, приходили в кабаре Шантеклер каждую ночь. Они садились на балконе наверху и дожидались, пока я закончу играть. Тогда я поднимался к ним наверх выпить бокал шампанского, и мы проводили часы за разговорами. Однажды Гордель сказал мне: «Послушай, Хуан Сита, я думаю, что погибну в авиакатастрофе». Я ответил: «Перестань мне говорить чепухи». Но это не было чепухой, он предвидел это. Поэтому я никогда не летаю самолетами. В том же интервью Дарьенца рассказывал: «Например, я мог бы поехать в Японию, если бы не эта травма, потому что сам император Хирохито лично приглашал меня, в отличие от других, которых приглашали импресарио. Хирохито прислал мне незаполненный чек, так что я мог вписать сумму, какую бы сам захотел. Я ответил ему, что это не вопрос денег, но только потому, что я не летаю на самолетах. Он послал мне письмо, что я мог бы отправиться на корабле, но это займет около 40 дней. Что я буду делать 40 дней на корабле? Смотреть на небо и море? Император послал за мной подводную лодку, и она должна была доставить меня за 25 дней, но я отказался, потому что если бы началась война, я бы погиб. Это было в 57-м или в 58-м году».
Pasa con el pucho, sobrador a flor de labio, con la pinta media llome, que de chavo el arrabal, lleva el lengue tu galleta, con el fungi arremangado, y se va ladeando todo, con andar acompadrado, mientras pique en la vereda, con el taco militar, la chamullada era herido, de cachimba y empiedrada, en la cara luce un peite, y hoy es vieja cicatriz, se la di que hace poco le fajaron la mancada y fue culpa de una nave que la pura rachiflada casi hortiva los afrontes que le daban el bulín. La va de quejunado con barra de sotana, su vieja ferramenta la tuvo que amurar, pregunta por el hombre, respeta a la fulana y dicen que un caudillo lo pudo acomodar. La va es fueradero de punitos remañados y en el refique lungo del turbio timentar. Para él no hay un secreto desde tirar el carro, pialarse en un choreo o hacer un cuento más. Tiene pinta borinera de gavión de rango millo. El yuguillo la levanta casi, casi hasta la nuez. Cuando funa al mayorengo, se las toma estrecho y pico. En balurda con dos cañas, le hace cruzar abanico. Y pa' andar algo piola, la jotaraba de chofer, la saluda con dequera y si marques con un guía. Pero yo que le remanjo su prontuario bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de contra mano y los tiras. La otra noche fue por Gil que lo apuntaron cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café.
Альберто Эчагуэ дважды покидал оркестр и дважды возвращался – в 1944 и в 1968 году. В этом году он ездил вместе с оркестром в Японию, где гастроли прошли с необычайным успехом, однако сам Дориенсо в Японию не поехал. Эктор Мауре успешно выступал с собственными проектами, он женился, у него родились три дочери. Он был активным пиронистом, и поэтому в 1955 году, в связи с переворотом и падением правительства Перона, он был запрещен к исполнению на всех радиостанциях. Он умер в 1976 году в возрасте 56 лет от сердечного приступа. Арман де Лаборде работал с Дориенсо до 1950 года. Позже он работал с Эктором Вареллой, но в 1952 году вернулся к Дориенсо. Проработав 5 лет, он вместе с Альберто Чагуэ в 1957 году вновь покинул оркестр, чтобы открыть свой собственный проект. В 1959 году он снова начинает работать с Вареллой, а с 1962 году второй раз возвращается к Дориенсо и работает уже до самого конца, до 1975 года. Хуан Дориенсо не прекращал работать почти до самой смерти. Он вдохнул в танго новую жизнь, он сделал возможным золотой век танго. Благодаря ему люди и сейчас продолжают танцевать танго.
Thank you.
Вы слушали первый выпуск радио «Танго Хунта». Его готовили Юрий Алексеев, Александр Брейма, Светлана Артемьева, Елена Чувильна, Анна Гаврилова. Ведущий Юрий Алексеев. Благодарим вас за внимание. До скорой встречи в эфире и на мелонгах. Если вам нравится это радио, если вы хотите помочь, если вы хотите рассказать что-то нашим радиослушателям или сделать собственную рубрику на радио «Танго Хунта», если у вас интересная идея, присоединяйтесь. Вместе мы сделаем больше, лучше и интереснее. Да!